Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире «Восток-1» и Антон Безмолитвенный, его бессменный ведущий. А в гостях у нас сегодня Сергей Жигалкин, российский философ, человек, детально и основательно исследовавший концепцию вечного возвращения и просто весьма глубокий и интересный мыслитель и писатель. Здравствуйте, Сергей!
Добрый день и добрый день всем, кто нас слушает.
Ну что ж, и смотрит, да, еще теперь. Хотелось бы сегодня поговорить о такой интересной теме, как влияние постмодерна на современное состояние общества и о возможности противостояния постмодерну со стороны традиционализма. И сразу хочу сделать некоторую оговорку, задать некоторую рамку для нашего разговора. Под традиционализмом я здесь понимаю традиционализм не только православный, но и, в частности, буддийский. И, насколько я понимаю, можно подключить сюда другие конфессии. Я буду представлять в рамках нашего диалога буддийский традиционализм. А насколько я понимаю, Сергей, вы, наверное, будете представлять традиционализм православный?
Ну, посмотрим, как пойдет.
Посмотрим.
Про разные, потому что традиционализм, сама идея, это само такое течение, оно имеет в виду, что любые традиции, любые конфессии, они имеют право, к ним надо относиться с уважением, и рассматривать можно любую, даже не являясь представителем этой традиции. Но концептуально можно.
Да. Хорошо. И еще хочу сделать несколько комментариев для наших слушателей и зрителей. Сергей Жигалкин имеет, скажем так, репутацию человека, который является хранителем архива Южинского кружка. Правда, в интервью сам Сергей неоднократно открещивался от этой миссии, да, заявляя, что, в общем-то, никакого официального статуса по этому поводу нет. Но, насколько я понимаю, Сергей, все-таки вы имеете прямое отношение к Южинскому кружку?
В принципе, да. Просто, понимаете, вот статус может быть по факту или там юридически. По факту, ну, как-то я сам не создал себе такой вот статус, но создали люди окружающие. Ну, действительно, там я знаком со всеми этими людьми, мы издавали вместе много книг со всеми, я имею отношение, но сказать, что вот именно я там хранитель, а другие нет, неверно, потому что все люди, которые имели к этому отношение, они в каком-то смысле тоже хранители, то есть лучше бы не я говорить, а мы, вот те, кто остался, вот, да, ну, я в том числе, а так, за себя выделить, ну, это просто неправильно фактически.
Хорошо, хорошо. В таком случае хочу задать следующий вопрос. А были ли в Южинском кружке люди, представляющие именно буддийский традиционализм, или таких людей просто не было?
Ну, в самом Южинском кружке, понимаете, вот как его рассматривать? Если его рассматривать именно как Южинский, вот до отъезда Мамлеева, когда все собиралось на Южинском, это одно. Там прямо буддийских не было. Ну, поскольку там все равно изучался генон, изучались вот традиционалистские течения, там разговоры о буддизме и индуизме, они неизбежны были. Но представителей таких не было. А потом, если взять, что все равно все эти люди потом продолжали как-то общаться, свою деятельность, то есть такой пост-южинский, там были, ну, около люди, да, которые были.
Хорошо, и вот это направление будет интересно обсудить, но начать, наверное, я хочу с таких дальних подступов. Широко известна позиция Александра Дугина по поводу буддизма, которая, с моей точки зрения, удивительна. Сейчас я поясню, что имеется в виду. Дугин в Намахе, рассматривая буддийскую цивилизацию, если можно так назвать, почему-то считает, что буддийская цивилизация в основном имеет отношение к логосу Кибелы. И он, конечно, выделяет оттенки и нюансы. Например, махаянский, ваджраянский буддизм, он считается дополненным элементами логоса Диониса, но в целом полагает, что буддизм – это кибелическое учение. Я вот, например, с этим абсолютно не согласен на 100%. Я полагаю, что буддизм – это именно дионисийство, причем дионисийство такое уверенное, стопроцентное, магистральное. Почему? Просто потому, что буддизм, по сути, является феноменологией, доведенной до логического предела, доведенной до ума, если можно так выразиться. И мне, например, в свое время было странно и удивительно читать дугинские представления о Тхераваде, о тхеравадинском буддизме, которые почему-то основаны на допущении, что буддизм едва ли не враг православию, едва ли не враг христианству и едва ли не союзник постмодерну. В моей оптике, а я 5 лет прожил в Таиланде, долгое время погружался в эту традицию тхеравадинского буддизма и с каждым годом все более и более проникался убеждением, что буддизм совсем не то, чем его подчас у нас считают. Так вот, с моей точки зрения, это абсолютно не так. То есть это радикально не так. И буддизм невероятно близок к тому, что Дугин рассматривает в своем курсе лекции по феноменологии Аристотеля, ну и вообще в целом по феноменологии Брентана, Гуссерля и так далее, даже Хайдеггера. Так вот, скажите, пожалуйста, можно ли считать позицию Александра Дугина позицией всех членов Юженского или пост-Юженского кружка, или это его какое-то личное мнение, с которым вы, например, можете быть не согласны?
Значит, вот Юженский кружок, вот как он был в самом начале, как он продолжался, как вообще все это вот такое в целом, это не кружок единомышленников, то есть людей, которые придерживались какой-то одной концепции, одних каких-то взглядов. Это были разные люди, у которых были вот свои такие тайные доктрины, у каждого своя. И объединяла их именно глубина понимания, оценка как раз позиции, в которой находится человек в данный момент и так далее, и так далее. То есть и сказать, что чья-то любая позиция, там Дугин или там Джемаль или Мамлеева, была общей позицией Дюжинского, нельзя. Поэтому в данном случае, конечно, нет. То есть все могут иметь свои точки зрения, они имеют свои точки зрения. И если, ну вот сейчас как-то мне не хотелось бы вот со стороны Дугина выступать и отстаивать там ту точку зрения, я могу свою точку зрения.
Да, это было бы очень интересно.
Интересно. Но вы хотите меня про буддизм спросить?
Да, хотел бы спросить, как вы относитесь к буддизму и как вы оцениваете перспективы буддизма в контексте некоторого альянса с другими традиционалистическими силами, в частности, с православием?
Ну, смотрите, я отношусь, поскольку там ну, такая линия традиционализма мне не чужда, и я сейчас не буду под традиционализмом понимать даже ну, вот Генона и вот всю эту линию, которые обосновали это течение. А на самом деле это совершенно понятная и простая позиция, которая была известна, например, древним грекам. Вот древние греки там, в Элладе, они говорили, что любой народ, который почитает богов, заслуживает уважения. Это в сущности и есть традиционализм, больше ничего. Просто есть религии, такие веры ненавистнические, а есть религии, ну или не религии, а мифологии, которые вот относятся вот так. Вот я, ну, по своему складу ума, потому как я понимаю, я причисляю себя вот к этим. И понятно, что буддизм – это там древнейшая традиция, там миллионы людей, выдающихся там мыслителей, выдающихся аскетов участвовали в этом. И просто записать ее в какую-то простую такую вещь не получится. Это гораздо более глубокая вещь, и носиться надо с ней с уважением. И я считаю, да, это серьезная, реальная традиция, настоящая. Но, понимаете, вот я могу сказать вот так вот. Есть то, что чаще называют религиями, а есть то, что чаще называют учениями. Все-таки буддизм я скорее назвал бы учением, а не религией. Вот по какой причине, что акценты на вере, на том, что надо поверить вот ту или иную позицию, там маленький, не сильный. Поэтому, если мы даже вот будем просто читать около буддийскую литературу, даже сутры будем читать, вот буддийские тексты, мы увидим, что вот где-то Будду спрашивают, я не помню где, но где-то его спрашивают, а вот там скажите, вот откуда взялся мир, вот кто его создал или не создал, не могли бы объяснить вот онтологию наличного бытия. Все. А Будда говорит, ну вот бестолку вам сейчас объяснять, потому что все равно ничего не поймете. Только напутаете, запутаетесь, и только вам будет хуже. Поэтому вы действуете вот по духовным практикам, по духовному пути, который я вам даю. У вас будет, вы расширяете сознание, освобождаетесь от невежества. И когда ваше сознание будет чище, то вот тогда вы и будете постигать эти истины. То есть он устраняется от вот такое объяснение концептуальных, метафизических основ буддизма, говоря, что это бестолку и не нужно. А в религиях, ну, например, там в христианстве, в исламе, вот в этих европейских, которые сейчас, там нет, там вера, там жесткая догматика, которую вот просто надо верить, понимая ее или не понимая. То есть в этом есть отличие. Но что касается противостояния постмодерну, одной и другой, и альянса, я мог бы высказать свою точку зрения. Она такая. Ну, это займет, наверное, минут 10 так.
Отлично, у нас много времени.
И больше. Да. Ну, как раз вот мы недавно говорили, меня просили вот объяснить точку зрения. Она такая примерно. Я для широкого там слушателя или зрителя буду сейчас говорить. Угу. Вот смотрите, вот говорят постмодерн, постмодерн, постмодерн. А чем он, собственно, хуже, многие говорят, чем другие времена и другие парадигмы? Чем он такой вот особенный? Как, ну, понятно, что если мы будем давать разные объяснения, многие говорят, ну, знаете, ну, здесь комфорт, здесь медицина, здесь там то, здесь все разное. Давайте посмотрим вот как, чисто внешним взглядом на ситуацию. А ситуация такова, что если мы вспомним любые парадигмы, какие нам известны, любые религии, любые учения, там, что архаичные, что такие серьезные, мы во всех учениях, кроме современного, видим одну общую вещь, что космос в представлении людей всегда имел вертикальное измерение и вверх, и вниз. То есть это был мир людей всегда, был мир божественный и был мир инфернальный. Во всех. Мы не будем говорить о том сейчас, вот кто прав, кто не прав, и правда это или выдумка, это не важно. Но в представлении людей космос всегда имел три измерения. И ради духовного измерения, ради измерения вверх, люди тратили огромное количество духовных и всяких-всяких сил. Даже если бы мы перенеслись вот сейчас вот так мысленно с машиной времени в другие эпохи, просто посмотрели бы, как выглядят города других цивилизаций, мы увидели бы, что там это храмы, это пирамиды, это там места мистерий, это... То есть огромное количество архитектуры, скульптур, там, зданий посвящено было именно этому духовному измерению. Теперь, если мы будем двигаться по современному миру, по городам Нью-Йорк, Париж, мы не увидим ни одного здания, которое посвящено духовному измерению, ну, кроме эклектики, кроме каких-то вот бывших традиций, которые были, но уже они утратили силу или превратились в свои симулякры. А вот таких, чтобы именно современный мир, именно парадигма современного мира породила что-либо, ведущее в сторону неба, такого мы не видим. Это радикальное отличие в духовном смысле, видимое всем. Ну, а дальше там понятно, что это вопрос жизни и смерти, вопрос отношения к миру, и вообще метафизическая проблема, она разрешается в традиции или учении. Поэтому любые, не только буддизм и там, православие, и, вообще любые традиции, ну, реальные только, не театральные, постановочные, они являются альтернативой. Они на одной стороне против вот, такого чисто бездуховной доктрины, которая сейчас имеет место. Она имеет тоже место, свою глубину, она не так проста, как кажется. Ее можно рассматривать, вот такой чистый абсолютный материализм. Но она такая инфернальная, но она непростая. Все остальные, которые просто стремятся к выходу вверх, они представляют собой единый альянс.
Я Но думаю. хотелось бы верить, что они представляют собой единый альянс. Сейчас, мне кажется,
Да.
Сейчас, мне кажется, можно говорить лишь о том, что они потенциально могут вступить в альянс, да, и актуально мы редко наблюдаем такое выступление единым фронтом, к сожалению, хотя очень хотелось бы к этому стремиться. Я согласен абсолютно со всем, что вы сейчас сказали, Сергей. Более того, если говорить о том, как картина выглядит с буддийской стороны, то мне кажется, важно дополнить, что действительно Будда хранил благородное молчание, так называемое, когда ему задавали вопросы относительно истоков мира, относительно создателя, это все правда, так оно и есть. Но тут есть один нюанс. В буддизме существует своя онтология, и существует так называемая онтология шести миров или шести лог.
Да.
И да, с точки зрения буддизма мир представляет собой обиталище шести типов существ или шести типов сборки сознания, как еще иногда говорят. Это адские локи, это локи претов, то есть голодных духов, это локи животных, локи людей, локи асуров и локи богов. То есть вот такая вот, можно сказать, восходящая иерархия способов сборки сознания, как сейчас это интерпретируется, ну, мне кажется, довольно обоснованно, то есть можно именно так это переводить. Речь идет не о каких-то мирах наподобие планет, которые физически дистанцированные от Земли. Речь идет именно о том, как наша текущая реальность воспринимается разными типами сознаний, сознаниями, основанными на разных типах дизайнов, если угодно, в хайдеггерском смысле. И в этом плане буддизм также последовательно придерживается принципа вертикали. То есть, вот опять же, некоторые полагают, что в буддизме никакой сакральности, никакой вертикали нет, а она там есть. И это прописано в Типитаке, в палийском каноне, это прописано на уровне доктринальных основ. И эта вертикальность, это представление о шести мирах сансари, о некой иерархии, которая пронизывает всю сансару, и более того, о возможности радикального выхода за пределы этой иерархии вообще. То есть мало того, что в буддизме есть боги, в противовес часто распространяемому мнению, так еще и можно с точки зрения буддийских представлений вообще радикально выйти за пределы всей сансары, поместив себя в некоторую выделенную точку, называемую нирваной, которая вообще позволит избегнуть всего этого круговорота, всех этих шести лог. Так вот, в чем же здесь роль постмодерна? Почему буддизму не нравится постмодерн? Дело в том, что в буддийской доктрине напрямую прописано, что именно человеческое рождение предоставляет максимально большие шансы для достижения просветления, для осуществления этого радикального рывка и выхода за пределы сансары. И именно человеческий дизайн, человеческий способ сборки сознания сбалансирован настолько, что, с одной стороны, дает человеку массу, ну, если выражаться современным языком, негативных мотиваторов, массу дискомфорта и массу страданий, а с другой стороны, все-таки эти страдания не настолько чудовищны, как, например, у адских существ и у претов, и оставляют возможности для каких-то позитивных ощущений и для рывка к высшему. Предоставляют этот просвет бытия, если говорить хайдеггерским языком, некоторое пространство для реализации свободы воли, которое можно использовать для становления Будды, которое можно использовать для достижения этой выделенной точки нирваны. А что же делает постмодерн в этом плане? А постмодерн размывает границы между мирами, между локами. Ну, например, сейчас пока это может показаться неким технофутуризмом и киберпанком, но внедрение чипов в мозг – это дело ближайшего будущего. Буквально 10-15 лет, и нейрочипы так или иначе будут распространяться. Уже, собственно, масса людей на Западе и пользуются киберимплантами. И если эту линию продолжить и представить себе, что будет лет через 50, то почти наверняка мы перейдем к хранилищем памяти, вживленным в мозг и основанным на кремнии. То есть, если угодно, микрочипы, которые встраиваются непосредственно в структуру мозга. И с точки зрения онтологии буддизма, это не человеческий мир, а это вторжение, вкрапление асурического мира. Вот тоже довольно малоизвестная деталь, малоизвестный аспект буддийского учения. Обычно термин «асур» никак не расшифровывают и оставляют его без объяснения. Например, не размежевывая с тем, чем асура отличается от Бога. Но вот если, например, изучать тхеравадинский буддизм, и если радикально последовательно интерпретировать, а чем может являться асур в действительности, то, по всей видимости, он может являться вот таким сознанием сетевого типа распределенно. И мы сейчас активно приближаемся к размытию границы между асурическими мирами и человеческим миром. Ну, конечно, еще мыслимо размытие границы между миром животным и миром людей благодаря генетическим экспериментам, но, как мне представляется, эта опасность, она меньше, потому что не так притягательна для самих людей. Вряд ли они будут сознательно пытаться себя сделать более похожими на животных. Хотя и эта опасность есть, ее нельзя исключать. А вот делать себя быстрее, умнее, выше, сильнее благодаря киберимплантам люди будут наверняка. Совершенно точно. Большая часть населения будет пытаться это делать. И через некоторое время таким образом мы придем к состоянию, при котором человеческое сознание уже не будет в полном смысле человеческим. Оно будет в большей степени асурическим. И все те рекомендации, которые давал Будда, весь тот благородный восьмеричный путь, который ориентирован именно на человеческий дизайн, по существу окажется бессмысленным. Потому что он апеллирует именно к человеку, а те существа, которые займут наше место через 50 или 100 лет, по всей видимости, не будут чистыми людьми. Они будут сталкиваться с совершенно другими проблемами, связанными с тем, как свое сознание совместить с сознанием нейросети. Каким образом преодолеть ее воздействие или, наоборот, полностью слиться с ней, ну и так далее, и так далее, и так далее. Соответственно, вся инфраструктура буддизма, вся система заповеди, да, кодекса Винаи, например, монашеской этики и поведения будет обессмысленна. Она будет просто неадекватна вот этому полуасурическому типу существования. И на этом основании буддизм говорит о том, что постмодерн – это плохо. То есть в буддизме есть довольно хорошо фундированное представление о том, что не надо размывать традицию и не надо потворствовать таким голливудским представлениям о том, что буддизм всеяден и спокойно переживет погружение в мир нейропанка, да, каких-то там виртуальных сред. Нет, не так уж он спокойно переживет, он против этого. И, как мне представляется, если рассматривать другие традиции, в частности православия, то там похожие убеждения о том, что постмодерн размывает границы человеческого и, вот, пользуясь языком Генона, открывает яйцо мироздания снизу для каких-то инфернальных сущностей, для каких-то структур. Вот. Сергей, можете ли вы как-то дать свой взгляд на эту тему и рассказать, как это видится вам?
Да, давайте сначала я как-то немножко прокомментирую то, что вы сказали. Вот с чем-то я согласен совсем, с чем-то не совсем, а вернее требует уточнения. Значит, смотрите, вот вы описали картину такую сансары с шестью локами, понятно, с шестью мирами, все, человек занимает особое место. Он действительно занимает особое место, и не только в буддизме, а и в христианстве, и в других традициях, почти во всех. Это место действительно особое, оно отличается от ангелического или там демонического состояния, от асуров и прочее. Но вот так сказать, это верно. Теперь вот вы нарисовали такую перспективу, выход за пределы вообще сансары. То есть эта сансара включает и божественные все шесть лог, насколько я понимаю, тоже. И не только людей.
Да, конечно.
Это вот такой космос, который вы описали. То есть там есть как бы и божественное, и инфернальное измерение, ну вот именно все эти шесть лог. Но, понимаете, там вот подлинная метафизика, она начинается как раз за пределами сансары. То есть вот то есть надо говорить о нирване. А что такое нирвана? Пока говорится только то, что это просто выход за пределы. Больше этого ничего не говорится. Поэтому я и сказал вначале, что вот такой метафизика буддизма не дается. Метафизика – это то, что лежит за пределами вообще бытия всего, включая божественные измерения, ну вот такие, включая всю сансару, короче говоря. Там начинается метафизика, она имеет отношение не к миру, как он устроен, к миру в целом, а к причинам наличия мира, причинам существования мира вообще. То есть, вот, например, Хайдеггер, которого вы упоминали, он формулирует вопрос, направленный чисто на метафизику, так. Он говорит, ну, почему есть нечто, а не ничто? То есть, этот вопрос направлен прямо в метафизику. Это связано с нирваной. Там, значит, вот ничего пока не говорится. Но дальше все равно, конечно, буддийская сансара, она включает множество существ, шесть слог, верно. Но вот говорить о размытии я бы не совсем стал, потому что, понимаете, вот, ну хорошо, со стороны асурической, нижней, мы можем еще так как-то говорить о размытии, но нельзя говорить о размытии на сторону божественного, потому что, так сказать, вот внедрение божественного измерения сансары, даже буддийского, мы никак не видим. Ну, по крайней мере, я не знаю где, но вот постмодерн закрывает даже его. Он не размытие делает, а он делает проекцию божественного измерения в симулякры. То есть он осуществляет подмену. То есть он говорит там о богах и все, но он говорит в плане мурзилки. Это вот такая мурзилка для детей. Вот люди, когда были глупыми, они умными, как теперь, вот они там говорили о богах и все, и рисуют разные картиночки. Вот что он делает. Но в то же время есть смысл в ваших словах о внедрении такого асурического измерения. Это действительно происходит, но не в том смысле, что человек может превратиться в асуру. Он не может превратиться в асуру, потому что он другое существо. Это существо, которое, вот, которому открыто и человеческое измерение, и верхнее, и нижнее, в каком-то смысле. То есть он имеет причастность ко всем трем измерениям. А асуры и боги, каждая из них имеет отношение к своей только луке. Вот, поэтому тут можно говорить о влиянии асурического мира. Вот влияние – да. То есть тот аспект человеческой природы, которая находится вот, в нашем мире, она подвергается вот, деформации и порче сильной. Вот, это верно. Но да, но я думаю, что в других религиях также примерно будет дело обстоять. То есть все они против. То есть, когда мы говорим о альянсе, я так понимаю, это не значит, что должны какие-то встречаться люди и вот там договариваться о совместных каких-то усилиях. Просто любая традиция, я считаю, по факту, если это реальная традиция, если там вот духовный путь, он не просто формулируется, а люди стараются им следовать и идти, вот это уже является противостоянием. Нравится это постмодерну или нет? И вы можете обратить внимание, что ведь как только вот какая-то традиция вот реальная такая, она появляется, то агрессия постмодерна, направленная на этот вот участок космоса, она колоссальная. Вы посмотрите, вот сколько там буддийских школ там по всей Америке, по всему миру разброшены, которые там, ну, не более чем театр, причем такого довольно низкого уровня, где никакой традиции и близко нету. Там только одежды, только тусовка, и там, ну, барабан можно ударить. Ну, много. То есть, а если появляется реальное, вспомните Тибет, потому что столкновение западного мира с Тибетом, вот когда, ну, там, в 40-х, по-моему, годах, да, когда китайцы туда вошли.
50-х, да, 50-х.
Китай был изолированной страной, он был страной, где была подлинная традиция, вот как она должна быть, то есть, которая охватывала весь народ, это, вся страна жила в этой парадигме. Посмотрите, какую агрессию встретила со всех, и западной, и восточных тоже уже стран, которые погружены в постмодерн. Какую агрессию встретила вот просто контакт. Вот они сделали все, чтобы уничтожить эту традицию. Или подменить. Вы сейчас можете приехать в Тибет, и там все есть. Но это все не настоящее. То есть это все подмена. Там вот туристы могут смотреть, как монахи сидят, и все это наблюдать, вот как кино. Там, ну, это что? Это ничего. Вот. А что касается буддизма, но прежде чем мы двинемся дальше, меня всегда интересовал один вопрос. Вот, понимаете, ну, такая вот глубина вот этого учения, которая мне, для меня оставалась скрытой, когда я пытался что-то изучать или там знать. Вот смотрите, вот в буддизме же говорится, что вот этот мир весь, вот сансара, это, в принципе, иллюзорный мир такой, ну, не настоящий. Это призрачный мир, да? А теперь мы берем там Хинаяну, малую колесницу. Первая благородная истина звучит так, что страдание и есть. То есть это колоссальные силы, метафизическая позиция. Потому что, с одной стороны, мир иллюзорен. А раз он иллюзорен, значит, иллюзорно все, и мы с вами, и наши чувства, и страдания, и все, это все призраки. А с другой стороны, жесткое утверждение, страдание есть, на котором и основана дальше вся линия буддизма, как с этим быть. То есть в полностью призрачном таком мире, полностью приходящем, вдруг утверждается абсолютная реальность, на которой строится учение. Вот. С этим я так не смог окончательно разобраться, но я думаю, что это очень глубокая штука такая.
Я мог бы сделать ряд комментариев на эту тему, если вам интересно.
Это было бы интересно, да. Немножко отклонился, но, может быть, и слушателям будет интересно.
Мне кажется, да, вполне может быть интересно. Дело в том, что буддийские представления о уме основаны на концепции скандх. Скандхи в буддийской терминологии – это составляющие части некого конгломерата. Так вот, с точки зрения буддизма, как вы знаете, атмана не существует. То есть не существует какой-то сущности, которая персонифицирует собой вечное и неизменное человеческое сознание, которое тождественно самому себе. И буддизм основан на концепции анатмавады, то есть представление о том, что такой сущности не может быть ни логически, ни никак еще. Так вот, вместо этого атмана что же предлагается? Ведь по факту феноменологически мы можем зафиксировать наличие сознания, например, у себя, да, в рамках рассуждения, аналогичного декартовскому когито эрго сум. Предлагается рассматривать вот это сознание, которое феноменологически обнаруживается, как состоящее из частей, скандх. И иллюзорным является именно представление о некой целостности, такой незыблемости и самосущности того, что получается в результате работы взаимного функционирования этих скандх. То есть буддизм, вопреки, опять же, расхожему симулятивному мнению, не утверждает, что нет вообще ничего, что абсолютно все нигилистично и пусто. Буддизм говорит, что феноменологически очевидное существует. То есть буддизм фактически это такая гуссерлианская позиция, которая значительно усилена и доведена просто до логического предела, до абсолюта. И с этой точки зрения является безумием отрицать, что какие-то восприятия, которые у меня сейчас наличествуют, они есть. И никто этого отрицать и не пытается в буддийской традиции. То есть это признается, да, действительно, феноменологические ощущения, сенсорные, там, еще какие-то, они, безусловно, существуют. Но как их интерпретировать? Чем они обусловлены? Так вот, с буддийской точки зрения, они обусловлены конкретной конфигурацией скандх, составляющих ум, которые сейчас на текущий момент сложились. А эти конфигурации очень подвижны и неустойчивы, они постоянно меняются. И именно в этом плане буддизм утверждает, что страдания существуют. Страдания существуют как некий феноменологический факт, который обусловлен конкретной конфигурацией скандх в человеческом сознании, то есть конкретной его структурой, конкретным устройством. Если эту структуру изменить, то страдание может уменьшаться или и вовсе на какое-то время исчезать. Но вот именно на какое-то время. И дальше буддизм выстраивает, как вы совершенно правильно отметили, всю свою стратегию на противостояние страданию, на стремление оттолкнуться от этого страдания как от негатива и попытаться прийти к тому, что можно было бы обозначить как позитив. И вот весь буддийский благородный восьмеричный путь – это попытка продвинуться в данном направлении, то есть направление уменьшения количества страданий. Но видите как? Страдание понимается именно феноменологически, как некая данность, которую мы можем зафиксировать прямо сейчас. А вот попытка эту данность возвести в какое-то такое вот псевдоплатоновское качество самосущности и тождество самому себе, вот как некой идеи, которая нерушима, вот эта попытка как раз в буддизме пресекается. Буддизм утверждает, нет, нет никакой вот такой вот идеи страдания, которая вечно существовала бы, а есть всего лишь налично феноменологически фиксируемое страдание прямо сейчас. И вот от него было бы здорово избавиться. Примерно такая позиция у буддизма в этом плане.
Ну, понятно. Ну, хорошо. Ну, сейчас, знаете, ну, что-то мне там понятно, что-то нет, но если мы сейчас будем сюда углубляться, мы немного уйдем от темы. Да. Давайте мы на этом остановимся и постараемся вернуться к теме, потому что сначала вы обозначили как вот альянс между буддизмом и христианством. То есть я его понимаю вот как. Я думаю, что такой альянс просто есть, если взять вот реальное православие, которое не охватывает сейчас все человечество, ну, в тех местах, где, в тех странах, где, которые считаются православными, оно вот такое, ну, таким ручейком течет. То есть только захватывает определенных людей, что и в буддизме примерно тоже так же. Хотя буддизм все-таки пошире захватывает большие массы. То есть я думаю, что просто по факту вот реальности этих традиций, ну, каждая для самого себя реально, для самого себя, противостояние и так есть. А вот альянс, такое заключение какого-то пакта, да, ну, такого тайного пакта, он будет сложен, потому что, ну, они разные по метафизике, по взглядам, по всему, и вот они объединиться не смогут, то есть православие не сможет. Находится там, ну, не только православие, возьмем вообще христианство. Вот христианство, оно не сможет имплантировать вот даже какую-то часть буддизма в себя, кроме самой простой. То есть вот какая-то работа с расширением сознания, там, визуализацией, духовные практики, там, может быть, ну, всякие вот такие простые, может. Но не более того, метафизику нет. Хотя на самом деле, если мы обратимся вот к корням христианства, к возникновению христианства и к тому времени, когда только формировалась догматика, там было гораздо больше общего. И вот там мы можем найти вот прямо полные аналоги почти что. Ну, например, там, вспомним первых каких-нибудь отцов церкви или даже не основателей церкви. Например, там Оригена. Вот Оригена давайте вспомним. Ну, вы что? Ну, во-первых, душа бессмертна, признается. Это, ну, в буддизме, да, там сложнее, потому что атмана нет, как вы сказали. Да, но есть в индуизме, есть рядом, это есть. То есть отсюда сразу следует перевоплощение. То есть жизнь длинная, она продолжается, и кармическая цепь не рождается вместе с рождением человека и не прерывается его смертью, а движется дальше и дальше. Правильно? Это также было. И у первых христиан было, у гностиков тоже это развивалось. Потом идея, вот, я не помню, как она точно называется, идея такого наступление всеобщего блага, то всеобщего просветления всего космоса, вот так вот скажем. То есть она тоже была. И у того же Оригена, вот он говорил так, что ад и там даже не вечен. То есть ничто не вечно. То есть рано или поздно, вот что там абсолют, Бог, единое, настолько благи и сильны, что рано или поздно вот просветление наступит для всех. То есть космос исчезнет, и будет вот тотальное единение с Богом, или слияние с Богом, или ну как угодно. То есть такая тоже идея рассматривается. В буддизме она тоже есть. Ведь говорится, что тот, кто, насколько я понимаю, тот, кто следует путем вот буддийским, он избрал путь, он, значит, хочет выйти из сансары быстро, может быть, даже в течение этого воплощения. То есть на это и есть путь. Это сложный путь, которым быстро движутся против своей кармы в сторону от сансары, в сторону выхода из сансары. Но если вообще ничего не делать, Ну, будешь погружаться ниже, там станешь лягушкой, там тростником, потом еще чем-нибудь. Но в результате весь космос в целом все равно достигнет просветления, еще не только очень-очень не скоро. Вот такая же идея, она очень сложная, которая есть в буддизме, она была и в христианстве, там перерождение, перевоплощение тоже были в христианстве, и много-много другого. То есть, потому что это просто идет время, то есть идет речь о таком вневременном, о более таком серьезном моменте, нежели какие-то вот, ну, такие вот частные условия и проявления. Поэтому ну, мы можем найти много. Это смысл моей такой речи в том, что вот между буддизмом и христианством можно найти много общих вещей, таких вот желаний. Но есть и радикально различающиеся. Например, ведь христианство, оно чем отличается? Там есть трансцендентный Бог такой. Есть Создатель и есть мир. То есть там Творец и Творение – вещи принципиально разные. Они принципиально разные. Поэтому тот, кто является тварью, то есть мы с вами ангелы, архангелы, бесы и прочие бессмертные существа, они не могут стать другими. Они в вечности останутся теми же, кто они есть. Только они останутся просветленными, лишенными всех недостатков, там тень страдания с них уйдет, но они останутся сами собой. И что касается высшего принципа, изначального начала или Бога, они смогут только купаться в лучах света этого изначального начала. То есть они будут находиться вот в вечном мире, будут совершенными собой и будут освящены божественным светом. Вот так. Но самого Бога приблизиться к нему они не смогут никогда. А в индуистской линии. Хотя на самом деле и внутри христианства были такие тоже течения, которые признаны еретическими, которые говорят, что это не так. То есть что слияние с Богом все равно оно будет. Оно произойдет, и вот в том числе были и такие учения, да и у Оригена, которые говорили, что вот мир всеобщего завершения космоса и возвращения его обратно к абсолюту будет, а это и есть. То есть мы можем, а в буддизме вот трансцендентного нет такого момента, потому что там вот метафизика не формулируется сама. Может быть, он есть, но мы не знаем просто. Понимаете, там, чтобы это узнать, надо уже приблизиться к грани сансары, чтобы можно было заглянуть, а что дальше, а в чем перспектива нашего нирваны, и чем так это нирвана хороша? Это вообще бытие, не бытие, что это? То есть какие-то формулы, знаки оттуда нам даются, но понять это мы не можем. Но, понимаете, на самом деле вот формулы, знаки с той стороны, да, вот как бы с той стороны нам дает любое учение, даже вот постмодерн. Вот смотрите, постмодерн – это учение, которое говорит, что вот наш ум, наше сознание, наши чувства – это просто ну, сочетание атомов. То есть это вот свойства, они происходят из высокоорганизма, из материи. Вот материя формирует наше тело, это, то есть груда кирпичей. Вот она складывается сложным образом, и если она так сложна и хитро сложна, она начинает думать, мыслить и чувствовать. Понимаете? Ну, это такое учение. И при этом она говорит, что как только тело исчезает, то исчезает и сознание, и душа, и все, что у нас есть, вообще все. Вот так, да? То есть оно обещает нам после смерти чистое небытие, это учение. Но надо сказать, что это чистая формула ведь для нас, знак. Ведь мы совершенно не можем себе представить свое отсутствие. Собственное отсутствие непредставимо. О нем можно только рассуждать, как математик рассуждает, вот о формуле, за которой ничего не стоит. Также от нирваны нам идут знаки, вот от просветленных людей. Мы как-то с ними играем, но мы слишком далеки от этого. Понимаете? Вот. Может быть, там как раз и будет так больше слияния с догмами, которые тоже непостижимы, но они формулируются более широкого ряда. Поэтому я не думаю, что должно быть вот такое, ну, и нужно стремиться к такому какому-то объединению или взаимодействию. Просто каждая традиция, она должна быть, и она хороша на своем месте. То есть последователи, которые в этой традиции, должны быть в этой, которые в той, должны быть в той. Но все это вместе, так или иначе, просто по факту. Хотят они или нет, оно все равно противостоит постмодерну, потому что это чисто открытие снизу, вот как вы правильно сказали, чистое вторжение там, материи, ничто, лишенности ассурического, демонического сюда, которому надо противостоять, и которому традиции всегда противостояли и противостоят.
Да. Соглашусь. Кстати, я хотел бы добавить по поводу пересечений буддизма и православия. Кстати, вот именно православие даже, а не просто христианство в целом. Мне кажется, такие пересечения можно найти в исихазме, в практике умной молитвы. В общем-то, некоторое сходство исихазма и медитации отмечалось многими исследователями. Но даже если выйти за пределы вот такого поверхностного сравнения, все равно, как мне кажется, остается вот некоторое внутреннее ядро этой практики исихазма, которое действительно соответствует какому-то буддийскому представлению о культивировании своего ума, о том, как именно с своим умом обращаться. Кроме того, есть совершенно потрясающая православная повествование о Варлааме и Иосафе царевича, наверняка вы знаете о нем, которое, по сути, описывает жизнь исторического Сиддхартхи Гаутамы, то есть Будды. Под вот этим царевичем Иосафом подразумевается, по сути, Будда, ну и исторические реконструкции также это подтверждают. А по сути, это православный святой. Иосаф, что, в общем, является весьма неожиданным таким экивоком истории, который для меня лично был в свое время открытием. Весьма любопытно с этой легендой ознакомиться. То есть, как мне кажется, именно в таком прошедшем через Византию православии есть какие-то элементы, какие-то отголоски, которые делают это учение значительно более близким буддизму, чем, например, католичество. То же самое. Ну, ладно, это уже, может быть, детали, но это какие-то
частности. Если позволите, я пару слов скажу. Да. Тут я с вами согласен полностью, потому что я не берусь утверждать со стороны там, вот, церковных иерархов, так это или нет, а со своей точки зрения просто, что действительно исихазм очень похожа на вот, буддийские, вообще индусские практики сильно. Но она похожа не только тем, чем мы отметили, а еще одним более важным моментом, который я хотел бы сказать. Да, она похожа практике, это безмолвие, это там, сложное отстранение от рационального и всякого ума, это раскрытие там, ну, сверхинтеллекта или другого интеллекта, ну как угодно можно сказать. Действие происходит в безмолвии и в аскетизме таком, да. Но кроме того, что вот там раскрываются другие аспекты, другие возможности ума, ведь в исихазме очень важно вот что, что когда аскет, вот, который практикует исихазм, поднимается достаточно высоко, он может увидеть трансцендентный свет. То есть фаворский свет. Фаворский свет – это свет трансцендентного. Его в христианстве называют энергиями Бога. То есть это то, что по всей логике и по всей догматике земными очами, то есть тварными очами, увидеть невозможно. То есть, но тем не менее это происходит. То есть вот видят то, что увидеть нельзя никак. Понимаете? То есть, но... И аналогично, то есть я думаю, что вот в буддийских тоже учениях, то есть когда уже вот как бы сансара настолько истончилась и тонкая, что из нирваны что-то или врывается, или как-то, то есть какой-то ветер нирваны тоже должен быть улавливаться, хотя там человек еще, может, не вышел из сансары, но ветер нирваны должен почувствовать. Примерно вот здесь я вижу такие аналоги. На самом деле, вот православие, там для этого есть объяснение, что они такие, что вот трансцендентное, то есть, ну, например, оно абсолютно непостижимо в этом мире. И мы о нем вообще ничего не можем сказать, ни каково оно, ни хорошо или плохо, никакие качества. Как только мы начинаем говорить, что вот Бог такой-то или такой-то, и так далее, мы все придумываем. Это не то. Мы не сами ничего не знаем. Мы можем только Священное Писание повторять, но сами мы не знаем. Вот. Но говорить, что поэтому трансцендентное никак не может проявиться в мире, тоже нельзя, потому что когда мы говорим, что трансцендентное не может проявиться в этом мире, мы не можем увидеть тварными очами нетварное, мы тем самым тоже ограничиваем трансцендентное, запрещая ему явиться как угодно. А оно может явиться или не явиться, как хочет, мы не знаем. Оно может вообще быть нам недоступно, а может нам встретиться в виде идущего нам навстречу человека, если захочет, да как угодно. Понимаете? Поэтому тут вот сложная метафизика возникает. Это я так просто говорю, она сложная. И она, мне кажется, похожей тоже. Не только сама практика исихазмы, то есть как это делается, там, православная молитва, безмолвная молитва или там, буддийская, но еще и своими метафизическими основами, именно соприкосновение с самыми далекими горизонтами, которыми ведет нас данная традиция.
Да, кстати, еще хотел бы добавить к тому, о чем мы говорили ранее. В буддизме все-таки есть некоторые, скажем так, намеки и упоминания о тех состояниях, которые близки к нирване и которые дают представление о том, чем нирвана все-таки может быть даже для нашего разума, с трудом способного вместить в себя такое представление. Есть, в частности, в Абхидхарме, это, скажем так, некоторый свод почти математизированных, технически очень структурно изложенных представлений о работе ума. Так вот, есть в Абхидхарме такое понятие, как сверхмирские состояния сознания. Это состояние сознания, которое ожидает практика по мере подъема по лестнице дхьян. Может быть, вы знакомы с таким понятием дхьяна или джана, как еще иногда говорят на санскрите, на пали, просто это слово по-разному звучит. Так вот, этих дхьян несколько. Есть четыре, скажем так, обычных, мирских, и далее начинаются уже сверхмирские состояния, которые превышают четвертую дхьян. Так вот, если разбираться и анализировать, что же могут означать вот эти сверхмирские состояния, то действительно вырисовывается картина приближения к нирване. И вот этот ветер нирваны, о котором вы говорили, в буддизме, конечно, по-другому несколько интерпретируется. Там это называется касание нирваны или прикосновение к нирване, которое осуществляется первоначально на одно мгновение. То есть в обязательном порядке этот опыт длится недолго. Он поначалу длится всего лишь одно мгновение, а дальше человек выпадает из этого состояния обратно в обычные мирские и пытается осмыслить этот опыт, как-то изменить структуру своего сознания и восприятия мира, отталкиваясь от того, что он только что пережил. Ну и дальше по возможности стремиться, естественно, повторить этот опыт и достигать нирваны уже так уверенно, да, и на большее время. Но это я сейчас так описываю, конечно, приблизительно, и мои слова не стоит понимать буквально. Это ни в коей мере не описание реальной психопрактики, это, а это какие-то вольные размышления.
Да, мы вообще сегодня размышляем вольно, мы не являемся вот такими олицетворением традиционной точки зрения. Мы свои высказываем.
Мнение. Да, полностью согласен, да, и тем более я не являюсь олицетворением буддийской точки зрения, я просто взял на себя такую функцию.
Интересно то, что вы сказали, но, понимаете, вот смотрите, кроме одного вопроса, который я вам поставил насчет страдания, тут меня всегда интересовал в буддизме еще другой вопрос. Вот Будда. Ну, я знаю, что в разных направлениях, я только не помню, в каком-то направлении сам Будда, он считается просто человеком, достигшим просветления. Человеком. А в другом направлении Будда считается метафизическим принципом, которые есть в каждом из нас. То есть Будда есть в каждом из нас, и речь идет о реализации этого метафизического принципа. И сам конкретный Будда – это просто один из людей, который реализовал себе этот принцип. Так возникает. И вопрос вот в чем. Вот смотрите, вот человек достигает просветления и выходит в нирвану, да, Будда. Но потом он опять является сюда. То есть он является и учит, и помогает другим существам избавиться от страданий, он ведет там всех к просветлению. Зачем человек, который достиг просветления, для которого этот мир уже погас и растворился в ничто, в чем он и является, погружается опять в иллюзию? Большой вопрос. Ну, это сложно будет так вот объяснить.
Ну, тоже могу прокомментировать.
Связано с первым вопросом о страдании, да.
Вы совершенно правильно отметили, что в разных течениях буддизма по-разному эта проблема осмысляется. И есть два основных направления, скажем так, две основные ветви буддизма – это Махаяна и Тхеравада. Ну, иногда Тхеравада называют Хинаяна, но Хинаяна – это малая колесница, такое пиеративное, уничижительное название. И, естественно, сами сторонники этого учения себя так не называют, они себя называют Тхеравадины, то есть как раз-таки ортодоксы, да, сторонники учения старцев, если переводить буквально, калькировать. Так вот, то, о чем вы говорите, это представление о Буддах, которые достигает просветления, а потом возвращается в мир для того, чтобы распространять учение среди живых существ, это махаянское представление. То есть с точки зрения махаянского буддизма, такие бодхисаттвы, люди, давшие обет не уходить в нирвану окончательно до тех пор, пока все живые существа не будут просветлены, вот они как раз этим и занимаются. А вот с точки зрения Тхеравады такого нет вообще. То есть с точки зрения Тхеравады как раз реализован такой вполне логичный, напрашивающийся сам собой принцип, раз уж человек ушел в паре ниббану, вот такой окончательный ниббану, нирвану, то он там и остается. И с точки зрения тхеравадинов, Будда ушел в эту паре ниббану и не вернулся. То есть он несколько лет своей жизни, около 40, да, вот после достижения просветления, действительно преподавал, действительно рассказывал, объяснял, но потом он умер, ушел в пари-ниббану, и все, и он больше не вернулся. А вот Будда как метафизический принцип, это, опять же, махаянское представление, там есть теория о трех телах Будды. Не буду сейчас в это углубляться, но суть заключается в том, что...
Понятно, да.
Да, что это уже именно махаянские представления. Я не являюсь сторонником махаянского буддизма, мне тоже это все кажется весьма странным и таким труднообъяснимым. Я все-таки являюсь сторонником буддизма тхеравадинского. Вот эта линия, вот это представление, этот взгляд на мир мне ближе, поэтому в той картине мира, которую я репрезентирую, таких вещей просто нет. Там есть, безусловно, сакральность и свои такие надмирские принципы, но они в другом направлении лежат. Они лежат именно в углублении человеческого, именно в работе со своим человеческим дизайном, его всестороннем понимании и дальше в уходе вот в это внутреннее глубинное измерение, а не в попытке приобщиться к Дхармакае там, или к Нирманакае, вот к одному из тел Будды, которые иногда бывают в буддизм. Более того, есть даже весьма такие специфические интересные версии буддизма, которые, наверное, роднят чем-то буддизм и христианство. Ну, например, представление о чистых землях Будды Амитабхи. Это тоже одна из разновидностей махаянского буддизма, в которой утверждается, что Будда Амитабха – это один из Будд, который исторически не зафиксирован, то есть не оставил свидетельств, но якобы он был по представлениям вот этой версии махаянского буддизма когда-то в прошлом. Так вот, этот Будда Амитабха соорудил целую, ну если угодно, почти локу, вот целую группу миров, что ли, вот так, да, целую чистые земли, специально огороженное такое пространство для полупросветленных, куда можно попасть, если просто в него верить. То есть он настолько силен, настолько продвинут, Будда Амитабха, что взял на себя труд сооружения этих чистых земель, в которые попадают люди, которые искренне в него верят, и там уже достигают окончательного просветления за одно перерождение. И для того, чтобы там оказаться, надо просто истово в него верить, и все. Вот даже такой есть специфический извод буддизма, конечно, весьма экстравагантный, и в буддийской логике кажущийся необычным, но тем не менее это существует.
Да, знаете, я с таким сталкивался. Я сталкивался вот как. Я как-то был, и там были какие-то или тибетцы, или кто-то, представители такой школы. Там они давали практики, не я, или я, или кто-то еще спросили вот у этого мастера, хорошо, вот там вот чистая земля, там белая тара, зеленая тара, а вот эти богини, которых вот визуализируют люди, которых надо вот сидеть и практику визуализировать, они настоящие богини или это только плод воображения? Знаете, что он мне ответил? Он сказал, что, конечно, это плод воображения. Вот вы же воображаете их. Это вот все их воображают. Мы говорим в деталях, как воображать. Это все плод воображения. Но если вы будете воображать так, как требует практика, там, с усердием, то вы после смерти туда и попадете, и там будете продолжать. Вот что он сказал. То же самое, что вы говорите.
Да, да, вот такой специфический
буддизм. Да, ну это, конечно. На самом деле, это вам любой неоплатоник скажет, конечно, лавина мыслей, лавина, она и формирует миры. То есть нету миров вне сознания. Без сознания нет никаких миров объективных. Все это, как и у Аристотеля, как и у Платона, все это формируется умом, но не только нашим, но самым вселенским, но и нашим, как причастным к нему.
Вот. Хорошо. Итак, наша сегодняшняя беседа, по всей видимости, подходит к концу. Если хочется что-то еще добавить по нашей основной теме, сейчас самое время это сделать.
Ну, мне кажется, нет, мы вроде поставили такие какие-то позиции, вехи. Ну, это приблизительно все как-то в плане гипотез, в плане рассуждений. Ну, мы уже обозначили. Так что, кажется, достаточно.
Если коротко резюмировать, что у нас получилось по итогам разговора? Во-первых, и так существует некий альянс традиционалистических сил на некотором уровне. Я, наверное, с этим соглашусь. Да, действительно, в некотором смысле он, наверное, существует, хотя бы в чисто апофатическом, чисто негативном. Если уж разные версии традиционализма противостоят постмодерну, то, наверное, совокупность этих усилий все-таки тянет мир в одну сторону, или, по крайней мере, в какой-то спектр сторон, который отличен от постмодернистской, да, и, по крайней мере, уводит в сторону модерна. Наверное, да, действительно это так. Еще мы нашли несколько пересечений буддизма и православия, но также вот Сергей отметил несколько важных элементов, которых отличают. Я тоже с этим согласен. Естественно, наличие трансцендентного Бога-Творца – это исключительно христианское, скажем так, монотеистическое представление. В буддизме его нет. В буддизме боги есть, но они имеют совершенно другой онтологический статус. Да, не трансцендент. Это правда. Но, как мне представляется, вот эти различия, они все-таки не настолько, ну, наверное, важны в текущей социальной ситуации, в которой мы все оказались, как важны сходства. Это некое мое личное убеждение. И у меня есть масса позитивных примеров о том, как можно сотрудничать и спокойно общаться, и даже делать вместе какие-то важные вещи с представителями разных конфессий. Вот в первую очередь буддизм и православие, как мне кажется, это само собой напрашивающиеся союзники, потому что в буддизме, например, нет никакого представления о джихаде, да, о священной войне против неверных, нет никаких ограничений на контакты с другими людьми. Вообще, в целом, такое очень благожелательное отношение и к христианству, в частности, и к другим конфессиям в целом. Ну, мне кажется, сам Бог велел, если позволить себе такое высказывание, общаться и сотрудничать.
Хорошо, да.
Спасибо огромное, Сергей. Я напоминаю нашим зрителям и слушателям, что в гостях у нас сегодня был российский философ Сергей Жигалкин, человек, ну, мягко скажем, имеющий живое непосредственное отношение к архиву Юженского кружка и очень интересный и глубокий мыслитель. Еще раз спасибо, Сергей, и всего доброго.
Спасибо вам, спасибо всем слушателям.